говорит Радио Свобода. В первые дни июня по всему миру пройдут акции в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова.
Хотелось бы перечислить всех политических заключенных украинских, за освобождение которых ратует Олег Сенцов, ну и, конечно, за освобождение самого кинорежиссера.
Читку пьесы «Пытки» театра «Док» в Петербурге удалось провести только со второго раза.
Я, честно говоря, склонен думать, что владельцы площадки просто решили перестраховаться на всякий случай. Вот у меня нет уверенности, что им действительно звонили.
Обладательница титула «Мисс Татарстан» пожаловалась на нападение со стороны сотрудников казанской полиции.
Они просто напали на нее сзади, но при этом они не представились, при этом они не объяснили суть происходящего, то есть характер своих действий.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 29 мая. Итак, осужденный в России режиссер Олег Сенцов, объявивший голодовку с требованием освободить из российских тюрем украинских политических заключенных, согласился на поддерживающую терапию. Об этом сообщает издание «Медиазона». Состояние здоровья украинского режиссера оценивается медиками как удовлетворительное. С Сенцовым проводятся беседы о вреде длительного голодания. 1 и 2 июня по всему миру пройдут акции в поддержку режиссера. Одиночные пикеты с требованием освободить Сенцова проходят в Москве. За последние два дня за их организацию были задержаны по меньшей мере 3 человека. Рассказывает Любовь Чижова.
Украинские активисты, требующие освободить режиссера, объявили о проведении глобальной акции «Save Олег Сенцов», которая состоится 1 и 2 июня. В твиттере движения подчеркивается, что акция пройдет в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года, который состоится в России. В разных городах по всему миру мы выставим красную карточку режиму Путина, который незаконно удерживает людей за решеткой, говорится в заявлении активистов. Акции в поддержку Олега Сенцова пройдут и в России. Ожидается, что это будут одиночные пикеты, на которые выйдут активисты в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. Впрочем, пикеты в поддержку Сенцова проходят фактически каждый день и сейчас. Например, в понедельник на Пушкинской площади Москвы был задержан режиссер Антон Сушкевич. Ранее за подобные пикеты были задержаны москвичи Ника Кочаковская и Александр Рекубратский. Алиса Ганиева, публицист и организатор акций в поддержку Сенцова, говорит, что для участия в международной акции 1-2 июня московским властям уже подано 3 заявки.
Инициировали эту глобальную акцию украинские общественные активисты. И конкретно в каких городах мира эта акция будет проводиться, я пока не могу сказать точно, но эта информация ближе к выходным станет публичной. А что касается России, то точно, если нам все согласуют и все будет нормально в этом смысле, пройдет акция в Москве. Это будет 2 июня. Мы планируем массовое пикетирование, выход где-то 50 человек в среднем. Это будут общественные деятели, журналисты, писатели. Так как у нас довольно зыбкая граница между пикетированием и митингом, мы постараемся как-то ловко обойти этот момент. То есть, конечно, хотелось бы, чтобы были и какие-то выступления, и артикуляция требований Олега Сенцова. Хотелось бы перечислить всех политических заключенных украинских, за освобождение которых ратует Олег Сенцов, ну и, конечно, за освобождение самого кинорежиссера. Также будет акция в Петербурге, но я пока не могу сказать, что именно. И вот мои коллеги из ассоциации, правозащитной ассоциации писателей и журналистов, которые не будут находиться в Москве, они тоже, как я понимаю, что-то планируют, особенно в тех городах, на которые не распространяется ужесточение режима проведения публичных мероприятий. Это те города, где не будет никаких, не планируется матчей в рамках чемпионата мира по футболу. Но, как известно, в Москве сейчас даже на одиночное пикетирование нужно подавать уведомления городским властям. Это, конечно, очень сильно нас ограничивает. Вот. Но в среду вечером, я надеюсь, будет известен ответ префектуры Центрального административного округа. Мы заявили 3 площадки. Это площадка у памятника Пушкину, площадка у памятника Тимирязеву на Тверском бульваре и памятник Грибоедову на Чистопрудном бульваре. Это все места, где достаточно людно, где легко привлечь внимание гуляющих, людей, которые выйдут провести выходной на улице, и многие из них, к сожалению, не знают, кто такой Олег Сенцов. Очень важно распространение информации, просвещение людей, раздача листовок. Ну, конечно, важно тут не выйти за рамки все более сужающегося вот этого кольца.
Алиса, закон. У вас есть план «Б» на случай, если власти откажут вам в проведении вот этих одиночных пикетов в этих местах?
Мы думаем, что в худшем случае, мы надеемся, что в худшем случае нам просто предложат какой-то отдаленный район, вроде Марьино и Зябликова, но мы готовы выходить даже там, потому что и сейчас достаточно хорошая погода, и можно найти место, где будет народ. И, конечно, какая-то отдаленная центроточка не явится препятствием для всех тех, кто болеет за жизнь и за судьбу Сенцова.
Алиса, вы уже проводили одиночные пикеты в поддержку Олега Сенцова на Пушкинской площади. Какова была реакция прохожих?
Прохожие не проявляли особенной инициативы, но меня очень порадовала женщина, которая неожиданно примкнула к нашему пикету. У нас было 5 человек, и 6-м человеком стала незнакомая нам москвичка, которая увидела плакат, она уже знала об Олеге Сенцове, она следила за его делом и спросила, можно ли постоять тоже. А какие-то люди подходили и спрашивали, что это, собственно, происходит, но их было очень мало. Поэтому, конечно, некоторые активисты, они сейчас просто ходят по подъездам и раздают листовки на улицах, в ресторанах, спрашивают людей, знают ли они, кто такой Олег Сенцов. Через Facebook, через социальные сети тоже идет какое-то распространение информации, но, к сожалению, очень многие заранее настроены против, воспринимают любую ситуацию, которая выходит за пределы их зоны комфорта, в штыки. И, ну, у нас, к сожалению, презумпция невиновности в народном сознании не закреплена. И многим нашим гражданам кажется, что если человек сидит в колонии строгого режима, то значит, он, конечно, что-то совершил. Это довольно странно, учитывая нашу довольно сложную, пеструю историю.
Это была организатор акции в поддержку Олега Сенцова в Москве Алиса Ганиева. Сразу после объявления голодовки в Москве на Пушкинской площади прошел пикет в поддержку Олега Сенцова, на который вышли 6 человек. Одна из участниц акции, журналист и гражданский активист Виктория Ивлева, объясняет, почему вновь пойдет на пикет в поддержку украинского режиссера.
Прежде всего, потому что я хочу, чтобы Олег Сенцов жил. Это сейчас задача номер один. Просто, чтобы человек остался в живых и не погиб или не стал тяжелым инвалидом в результате голодовки. Я внимательно следила за делом Сенцова, когда оно еще разбиралось в суде. Мне кажется, что у суда нет доказательств его виновности. Так как я вижу это дело, все доказательства построены на показаниях 2 свидетелей, один из которых на суде сказал, что он признался под пытками. Таким образом, получается, что Олег Сенцов получил 20 лет за оговор только одного человека. И я думаю, что это просто такая была акция устрашения, видимо, в которую уже назад было никак нельзя отмотать, и Сенцова посадили. Я не вижу его вины. Я думаю, что это такая месть Украине и украинцам. Я понимаю, что я лично не могу Олега Сенцова освободить. Может это сделать в нашей стране только один человек. Мы его все знаем. Зовут его Владимир Путин. Но я думаю, что все-таки и наше, и международное давление могут каким-то образом подвигнуть. Путина придумать что-то и сделать так, чтобы Сенцов остался живым и вернулся, самое главное, к себе на родину. Точно так же, как и остальные больше 60, 62 или 64 украинских политических заключенных. Я хочу напомнить, что Олег голодает не за себя, а за других. То есть это такое просто христианская жертвенность абсолютно. Да, Олег голодает за то, чтобы были отпущены все украинские политузники, находящиеся сейчас на российских зонах.
Это была журналист Виктория Ивлева. 26 мая в Москве в Сахаровском центре прошел фестиваль «Свободы», который в этом году был посвящен Олегу Сенцову и Аюбу Титиеву. Там подписывали открытки и письма, которые отправили политзаключенным, а также собирали деньги для их родных и адвокатов. Об этом радио «Свобода» рассказал поэт Лев Рубинштейн.
Это ежегодные мероприятия, которые проводят Сахаровский центр – музей Сахарова. Это ежегодный фестиваль, приуроченный как раз к дню рождения Сахарова. И он каждый год имеет какой-то оттенок, какую-то тему. В этот раз выбрали совершенно естественно Сенцова. И это был совершенно естественно закономерный. Я принял участие только в поэтическом вечере. Там весь этот фестиваль завершился большим поэтическим вечером, где разные московские поэты выступали. Собственно говоря, стихи совсем не обязательно были посвящены этой теме. Но все вместе, да, вот все, кто туда пришли, все, кто там приняли участие, они все, так сказать, вполне согласны и совокупно солидаризировались с важным лозунгом «Свободу», да, «Свободу тому, свободу этому, свободу всем, политзаключенным».
Как вам кажется, российская власть как-то отреагирует на голодовку Олега Сенцова и на акции людей в его поддержку?
Ох, не знаю. Мне кажется, что только под международным давлением. Дело в том, что, насколько я понимаю психологию нынешней российской власти, она, что называется, пацанская, да, они не очень любят ходить назад. То есть они играют не в шахматы, а в шашки, да. Вот в шахматах, например, нормально ходить то вперед, то назад. А в шашках надо ходить только вперед, даже если твою шашку съедят. Они считают любой компромисс, любую уступку считают признаком слабости. Поэтому очень не любят. Но если поднажмут на них, как бы, я не знаю, или будет какой-то выгодный обмен, как это было там в годы моей молодости, как это было с Буковским, ну и таких много было вариантов. Вот тогда будем надеяться. Но так вот просто добровольно по своей воле нет. Это не их, так сказать, стиль, понимаете? Да. Всякое сочувствие, всякая эмпатия – это не к ним.
Это был поэт Лев Рубинштейн. Олег Сенцов был задержан в Крыму в 2014 году. В августе 2015 года российский суд признал его виновным в подготовке терактов на полуострове и приговорил к 20 годам тюрьмы. 14 мая этого года он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских узников в России. Слова поддержки в адрес украинского режиссера Олега Сенцова и художественного руководителя Московского театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова высказала актриса Чулпан Хаматова. Выступая 27 мая на открытии 10-го международного кинофестиваля «От всей души» в Ульяновске, Хаматова назвала обвинения против режиссеров сфальсифицированными. Она пожелала Серебренникову и Сенцову скорее оказаться на свободе. Эти слова она произнесла сразу после того, как ей был вручен приз фестиваля за честь и достоинство. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Слушайте «Радио Свобода». Читка документальной пьесы «Пытки» Московского театра «ДОК» состоялась в Петербурге только со второго раза. Площадка, где мероприятие намечалось провести первоначально, от проекта отказалась, передает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Документальная пьеса «Пытки» рассказывает о том, как сотрудники ФСБ пытками принуждали антифашистских и анархистских активистов признаться в участии в террористической организации «Сеть», у которой якобы имеются ячейки в Москве, Петербурге, Пензе и Белоруссии. В январе благодаря правозащитникам стало известно об арестованных в Петербурге Викторе Филинкове и Игоре Шишкине. Члены общественной наблюдательной комиссии зафиксировали у них многочисленные ожоги от электрошокера и следы побоев. Илья Капустин, проходящий по делу свидетелем, тоже подвергся пыткам электрошокером, но был отпущен. Позже появилась информация о том, что ранее арестованные фигуранты этого дела Илья Шакурский и Дмитрий Пчелин сидят в пензенском СИЗО и тоже подвергаются пыткам. В апреле появился еще один арестованный петербуржец, 26-летний Юлий Бояршинов. Документальную пьесу «Пытки» предполагалось прочитать на площадке иммерсивного шоу «Безликие». Но в последний момент владельцы этой площадки позвонили в театр и рассказали о давлении, которое они, по их словам, испытали со стороны силовых структур. А звонки из ФСБ с угрозами закрыть площадку, если читка состоится, и о предписании прокуратуры отменить читку. Правда, никаких доказательств давления предоставлено не было. После этого пришлось срочно искать новое место для читки. В результате пытки прозвучали в интерьерном театре на Невском проспекте. По словам участницы проекта, члена общественной наблюдательной комиссии Петербурга Екатерины Косаревс, отказ площадки «Безликих» был вовсе не первым отказом.
Когда одна из площадок, с которой мы долго договаривались, сказала, что нам не готовы ставить ее, мы договорились. Площадка иммерсивного шоу «Безликие». Но за пару дней до даты, на которой мы договорились, до 27 мая, они нам сообщили, что что им одновременно пришло предписание из прокуратуры, и после этого кого-то из их начальства позвонили из ФСБ и сказали, что спектакль ставить нельзя, потому что иначе площадку закроют. К сожалению, нам не показали предписание из прокуратуры, и здесь эту историю мы знаем только со слов. Но в любом случае вывод один, что за несколько дней пришлось срочно искать новую площадку, потому что там оказалось невозможно проводить читки. Ну, а дальше мы написали всюду, что площадка не получается, и спросили, где можно найти площадки. Конечно, есть пространства, которые готовы были бы принять у себя, но это такие вот обычные друзья, в которых помещается 30-40 человек, чтобы было комфортно. Но нам написал Бриана театр, у которого в тот вечер был спектакль, но написал, что сразу после спектакля они быстро разберут декорации и будут рады увидеть нас у себя в 10 вечера. С одной стороны, это не очень удивительно. Мы дважды ставили эти читки не точно такие же. В процессе развития, к сожалению, новый текст добавляется не только потому, что мы его придумываем, а просто потому, что это история, которая развивается здесь и сейчас. У нас были читки 18 марта и были в конце апреля в Москве, но там проблем с площадки не было, потому что у театра Док есть своя площадка. Кроме глобальной проблемы с тем, что театр Док сейчас ищет новое место для жизни. Но при том, что вот с предыдущими читками проблемы с площадкой, на которой ставить не было. Но в Петербурге, в общем, было понятно, что не все согласятся на это. Но когда пространство иммерсивного шоу согласились, я уже подумала, что такого не случится. Но как я это расцениваю, я не знаю. Либо это объясняется не вполне так, как нам сообщили, либо это совершенно замечательный, по-моему, ответ от тех, про кого мы ставим читки, потому что мне, в общем, приятно видеть, что театральная форма, когда на историю, которую мы рассказываем, проливается такой яркий театральный свет. В общем, очень приятно видеть, что это, оказывается, мешает, не нравится, ведет к отмене фактических спектаклей, стороны тех, про кого мы ставим спектакль.
Екатерина, в основу спектакля легли дневники Виктора Филинкова, где он описывает, как его пытали, или еще какие-то тексты?
Текст стоит из дневников и Виктора Филинкова, и Дмитрия Пчелинцева, и Шакурского, и другие свидетельства, то есть просто всех, кто заявлял о том, что их пытали электричеством. А потом какое-то количество документов и какое-то количество сводок из новостей, копировали какие-то заметки, чтобы связать это все, и немного личных рассказов меня, Леши Плеховича из ВДНФО и Яны Теплицкой. И еще, по-моему, очень важно, и новое появилось в этих читках, на них был Олег Голявин, который был соседом Ильи Капустина, человека, который был всего лишь свидетелем по этому делу, но за несколько часов, которые его вывозили на допрос, как он говорил, его точно так же пытали электрошокером. Сейчас сам Илья Капустин в Финляндии ждет политического убежища. Илью Капустина задержали рядом с домом, и, как он рассказывает, его везли на здание в полярный допрос, и в это время 3 часа пытали электричеством. На следующее утро вернули обратно, привезли обыск в их квартире. И Олег, сосед Ильи, рассказывает о том, как в это утро пришли сотрудники ФСБ и как я рассказала ему, что его пытали.
Много ли было народу в интерьерном театре?
Народу было очень много. Сложно подобрать об этом слова, потому что, конечно, очень плохо, что мы не смогли обеспечить всем комфортные условия просмотра, но, к сожалению, были люди, которым становилось плохо, и они... С другой стороны, видеть, что столько человек пришло, мы включим, все говорили, что да нет, в Петербурге же не могут прийти много людей. Но, и опять же, у нас не было выбора. То есть, мне кажется, что нельзя ставить этот спектакль так, чтобы кто-то не мог на него попасть. Спасибо большое Леше Белодерову, который делал трансляцию. Спасибо большое тем, кто в холле планшеты показывал одежду трансляцию с колонками. Они все поместились в зрительный зал. Кроме того, что мы убрали часть стульев, и люди сидели на полу. Ну и то ощущение, когда ты сидишь и рассказываешь об этой истории, и видишь зал, который наполнен людьми, которые плачут от этих историй, смеются от этих историй. Мы будем повторять, ну то есть в любом случае еще нужно сделать этот спектакль.
По словам Екатерины Косаревской, перед созданием спектакля как такового предстоит провести еще несколько читок, так что сейчас проект находится примерно на середине. До представителей площадки иммерсивного шоу «Безликие» дозвониться не удалось, там никто не берет трубку. Депутат законодательного собрания Борис Вишневский вообще сомневается, что в этом деле замешано ФСБ.
Я не знаю, был ли этот звонок. Я, честно говоря, склонен думать, что владельцы площадки просто решили перестраховаться на всякий случай. Вот у меня нет уверенности, что им действительно звонили. И что действительно ФСБ было заинтересовано не допустить этой акции. И уверенность моя базируется на очень простом обстоятельстве. В интерьерном театре акция прошла совершенно спокойно, без малейших попыток провокации, при полном аншлаге. Я вообще никогда не видел столько людей в интерьерном театре. Если им надо было бы это сорвать, ну, я думаю, у нас в спецслужб есть много способов это сделать, начиная от отключения электричества и кончая внезапно выявившимся наличием тараканов или крыс в помещении. Я уж не говорю о более серьезных каких-то вещах. И тем не менее, они ничего не сделали для того, чтобы сорвать показ вот, читки этого спектакля в интерьерном театре. Значит, я думаю, что вполне вероятен вариант, при котором владельцы площадки, вот это вот, где показывают шоу «Безликий», честно говоря, никогда в жизни о нем не слышал, просто струхнули немножко. И никаких доказательств этих звонков нет. Они не говорят, с кем они беседовали, кто им звонил и так далее и тому подобное. Это скорее перестраховка, осторожность, не хочу сказать трусость, чем реальные угрозы со стороны спецслужб. Потому что если мы спецслужбам, повторяю, было позарез бы надо сорвать, много было для этого инструментов.
О чем, с вашей точки зрения, говорит эта ситуация?
Это говорит о построении тоталитарного политического режима, в котором спецслужбы всемогущие, страх перед спецслужбами почти всеобщий, в котором органы не ошибаются и в котором репрессии или угроза репрессии – это главный способ удержать общество в повиновении. Это все уже было, причем то, что вчера мы услышали вот, на читке этого спектакля, я почти все это уже читал. Это все было почти опубликовано в «Новой газете». Но, конечно, вслух это производит куда более сильное впечатление, чем строчки на бумаге. И возникает полное ощущение, что это зачитываются рассказы задержанных, относящиеся не к 2018, а к 1937-38 году, что время каким-то чудом сместилось на 80 лет назад, и все происходит в застенках у сталинских палачей. Любой, кто знаком с историей сталинских репрессий, не может не узнать тот же самый почерк, ну, казалось бы, все-таки надолго ушедший в прошлое. Я давно не помню, чтобы такое происходило у нас. При всем том, что спецслужбы часто беспредельничают, при всем при том, что мы знаем об избиениях и пытках и насилии в полиции, но вот в таких масштабах и для таких целей, пожалуй, все-таки впервые мы сталкиваемся с этим в последние годы, и это рождает печальные мысли. Тем более, что мы видим, что те, кто пытает, выводятся из-под удара, что и я на свои депутатские запросы, и члены общественной наблюдательной комиссии на свои запросы получаем совершенно издевательские постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, где говорится, что полномочия не превышены, все хорошо. Человек там сам упал от торможения на микроавтобус и ударился о кресло, а следы от электрошокера объявляются следствием укусов насекомых. Это было бы смешно, если бы не было бы чудовищно, если бы речь бы не шла о причинении вреда здоровью. Понятно, что поставлена задача любым путем оправдать тех, кто пытал, потому что поставлена задача доложить о раскрытии страшного террористического сообщества, планировавшего якобы в том числе взорвать мавзолей. Вчера, кстати, один из редчайших моментов, когда в зале раздался смех, потому что все остальное происходило в такой напряженной, очень печальной тишине, это когда зачитывали показания одного из задержанных, зачем мавзолей взрывать, если Ленин и так уже мертвый. Тоже такой черный юмор, конечно. Но вот действительно трудно себе представить террористов, которые ползут, обмотавшись взрывчаткой по Красной площади к мавзолею, чтобы его взорвать. Подобная мысль может родиться только у постоянных обитателей сумасшедшего дома. Вот я уверен абсолютно, что материалы «Новой газеты», материалы этого спектакля на самом деле, кроме донесения до общества вот этой чудовищной информации о происходящем в 21 веке в стране, называющейся цивилизованной, имеют еще один очень важный там смысл. Это будущее материала обвинительного заключения, уголовного дела против тех, кто пытал, кто прикрывал, кто возбуждал дела, кто судил. Вот рано или поздно, я уверен, что эти люди понесут наказание. Одна из ключевых причин воспроизводства механизма политических репрессий у нас в стране после сталинских времен как раз в том, что за редчайшими исключениями палачи не понесли наказание.
Участники проекта считают, что делу сети нужна максимальная гласность, максимальное общественное внимание. Организаторы и участники читки документальной пьесы «Пытки театра ДОК» уверены в том, что этот проект очень важен для самих заключенных, что пока идут читки, их не пытают, что внимание, привлекаемое к ним, хоть в какой-то мере оберегает их от давления. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. По территории Израиля утром во вторник из сектора Газа было выпущено более 25 ракет. Об этом сообщает Министерство обороны Израиля. Обстрелу подвергся город Сдерот и прилегающие районы на юге страны. Пострадавших нет, большая часть ракет, как сообщается, была перехвачена. Одна из них, однако, упала недалеко от детского сада незадолго до его открытия. Это крупнейший ракетный обстрел Израиля с 2014 года. Бизнесмен Олег Дерипаска, компании которого, как и он сам, попали под санкции США, планирует в ближайшее время расторгнуть соглашение акционеров «Русала» для вывода компании из-под американских санкций. Об этом сообщает газета «Ведомости». Соглашение было заключено между группой N+, Олега Дерипаски, Glencore и Soal Partners Виктора Виксельберга и Леонарда Блаватника во время создания «Русала» в 2007 году. Согласно договору, N+ считают контролирующим акционером компании, пока ее доля выше 40%. Сейчас она составляет 48%. «Русал» и другие связанные с Дерипаской компанией попали под американские санкции в начале апреля. За это время стоимость акций «Русала» упала вдвое. Рейтинг потенциальных соперников действующего мэра Москвы Сергея Собянина по предвыборной гонке не превышает 1%. Таковы результаты исследования Левада-центра. Только около 1% респондентов сообщили о готовности голосовать на выборах мэра за оппозиционных политиков Илью Яшина, Дмитрия Гудкова, бывшего мэра Юрия Лужкова, отказавшегося от участия в выборах блогера Илью Варламова и бывшего кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Украинцы в Польше – это уже не просто небольшая диаспора, а миллион новых жителей. Об этом относительно новом политическом и социальном феномене обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников беседует с гостем киевской студии «Радио Свобода», директором по маркетингу польской группы EWL Владиславом Куликовым, тоже новым жителям Польши.
Практически уже можно говорить о миллионе новых жителей Польши.
По последним данным Министерства соцполитики Польши, за последний год польское правительство выдало 1 300 000 освящений. Это документ, который разрешает украинцу приступить к работе. Да, и мы не говорим еще о количестве студентов, которые поехали учиться, о людях, которые пересекли границу по биометрии и приступили где-то работать. К сожалению, такое сейчас еще есть на черную. То есть по таким негласным цифрам, то более 2 миллионов находится сейчас в Польше, конечно. Да.
Ну и ведь это на самом деле совершенно новое явление, согласитесь. Да, потому что ведь такой взаимосвязи, такой диффузии украинского-польского общества не было, я бы сказал, с 18 века.
Да, я думаю, конечно, в первую очередь повлияло изменение континентальное, да, на такую миграцию. И украинцы так рынули в Польшу. Ну и, конечно же, это большую роль сыграла близкость ментальная. Даже иногда польские работодатели больше хотят украинца-работника, больше, чем поляка.
Но потому что им меньше платить нужно?
Нет, потому что украинские заробітчани, которые едут туда работать, их главная цель – это работа. И мы сталкиваемся, наша фирма, EWL Group, часто сталкивается с такой проблемой, когда люди начинают, скажем, распространять негативный отзыв, что приехал работать, обещали, буду работать по 12 часов, а дали работать только по 8. И как бы вот этот overwork, он создает такую марку украинскому работнику, просто мега преданного работника своей работе. Человека, который приехал на работу, который хочет заработать побольше денег.
Вот ваша группа старается этим людям помочь. А в чем их основные проблемы, если так перечислить?
У многих людей, к сожалению, нет денег на то, чтобы поехать. Потому что, как ни крути, каждому человеку, который едет, надо за что-то жить хотя бы первый месяц, да? Выросло количество рекрутируемых людей. Там за последний год мы срекрутировали более 17 тысяч. И проблема эта была очень часто. Человек приезжает, начинает работать, хорошо работает. И по истечению там, ну не знаю, недели-полторы появляется проблема. У него нет денег. начинается одалживание, начинается бегать по черным каких-то подработках. Это крушит его, скажем так, если это можно назвать карьерой, рабочий путь. И так, проанализировав немножко, нашей фирмой было принято решение, что лучше таким людям, всем людям, которые приезжают, через неделю выплачивать первый аванс. Таким образом, мы помогаем людям, которые приехали работать, которых нету денег. Мы не спрашиваем уже, у них есть деньги или нет. Каждый человек, который приехал работать и начал работать, после первой недели получает аванс, и он уже имеет за что жить.
Это не рискованный бизнес? Вообще, если люди могут вам просто никогда не отдать деньги, вот вам и весь...
А человек уже отработал. Первую неделю он отработал, да. Кроме того, очень-очень немаловажный момент. Все люди, которые едут на работу через нашу фирму, может быть, и через другие, не знаю, как другие работают, они обеспечены жильем. То есть человек приезжает, ему нужно только работать, только подписать документы, приступить к работе, жилье предоставляем. Сейчас мы очень хорошо поработали над качеством жилья, потому что этот рынок породил спрос на жилье для работников, как поляки называют это, ночлеги робітничі. Много поляков, которые имеют какую-то дополнительную недвижимость, превращают свои дома, там, дополнительные дома, какие-то два этажа превращают такие работники, хостелы. Ну и было, скажем так, была проблема. Проблема это выглядела, давали по 8 мест в комнате, да. Сейчас мы работаем на стандарт не более 4-6 человек в комнате. Если комната по метражу позволяет на 6, то это 6. Если 4, то 4. Определенное количество мест гигиены, кухня, чтобы был достаточный метраж. То есть наши работники защищены и обеспечены.
То есть, по сути, вы выступаете как посредник между работниками и польским бизнесом?
Мы не являемся как бы посредником между работодателем и работником. Мы являемся фирмой, которая предоставляет работников на производство. То есть мы работаем в модели аутсорсинга. Большие корпорации, большие фабрики автомобильной промышленности, производство электроники, логистические склады. У них, к сожалению, или даже к счастью, наверное, нет возможности создать такие отделы, которые могли бы обеспечить полный цикл услуг, связанный с рекрутацией работников за границей. Да? И мы просто выступаем таким хабом, который дает работодателю все от А до Z, все вопросы, связанные с легализацией, с жильем, с доездом этих работников, все проблемы, которые появляются у работника, мы берем на себя. У нас работает горячая линия поддержки. И также само мы выступаем таким хабом для работника от А до Z. То есть человеку достаточно для того, чтобы поехать в Польшу или обратиться в наш варшавский офис, или обратиться в наше украинское представительство. Если он имеет там биометрический паспорт, может приступить к работе в течение 7 дней.
А скажите, вы не думаете, что вы создали мир такой параллельной экономики? Вот если бы я был, допустим, польским работником и услышал бы всю эту историю, я подумал, просто создается такой отдельный мир, в котором люди приезжают работать, они обеспечены авансом, они обеспечены жильем, они даже не должны связываться ни с какими предприятиями. И вот это как в аэропорт. Пришел, купил билет, и тебе дали место работы. По сути, транзитный аэропорт для работы создаете, и вы, наверное, не единственная такая фирма.
Мы не единственная такая фирма, но такую потребность создал сам рынок. В какой-то момент польская экономика начала очень стремительно расти. И даже на данный момент из последних данных безработица в Польше – это примерно 6%. Это рекордно низкий уровень, но польская экономика растет настолько быстро, что поляки готовы принять еще как минимум столько же украинцев официально, там не менее 1,5 миллиона. Если смотреть со стороны польского работника, некоторые поляки говорят, что украинцы забирают рабочие места. Но на самом деле такого нет, потому что по неточным данным, не могу сказать точно, цифру, но более 2 миллионов поляков поехало дальше на Запад. Я вижу нас как одним составляющим большого звена такой глобальной рабочей миграции, которая просто есть неизбежно вот в этом мире. Это реально создали не мы, она просто создается, а мы просто очень активный участник в этом.
А не бывает так, что ваши рекрутированные работники тоже как будто приезжают к вам, потом едут дальше на Запад, где денег больше, может быть, условия не такие легальные, но заработать точно можно больше, чем в Польше?
Наш офис находится в таком месте, это Варшава Заходняя, даже поляки называют это «Мала Украина». Я вам скажу больше, по всей Варшаве много рекламы на украинском языке, некоторых мобильных операторов даже. Но такие работники, несмотря на то, наши они или не наши, приехав в Варшаву, думают, что, может, мы им получили не лучший вариант, выезжая с Украины, и начинают поиски каких-то путей. Ну, украинская наша ментальность, может, да и еще лучше, ну, и так, и ищут, да. И часто попадают, а на Варшава Заходня присутствуют люди, которые с радостью помогут уехать в Эстонию работать за евро или в Германию работать за евро. Но обычно такие люди уезжают, потом через время возвращаются, извините, поехал на черную, не заплатили, ну, и вот так вот. Но проблема в том, что люди хотят жить хорошо, ищут как можно лучше, но останавливаются на том, что не есть самое худшее, скажем так.
Вот такое большое количество людей при не совсем простых польско-украинских отношениях сегодня, оно, по вашему мнению, не приведет к политическим проблемам? И не окажутся ли вот такие рынки, так сказать, найма украинских работников, вот, так сказать, одним из объектов обвинений политических? Вы не опасаетесь этого?
Есть такие опасения, что люди будут больше бояться ехать. А такие, чтобы возникли какие-то серьезные проблемы, все зависит от того, насколько это нагреют и насколько этот месседж с одной и с другой стороны доставлен до людей. Я думаю, до рабочего населения, которые приехали работать в Польшу, нет. Думаю, это не создаст большой проблемы. Но вот натянутые отношения, такая вот немножко искорка есть, да, то есть польское население немножко реагирует на это.
Ну вот,
да?
Я о нем и говорю.
Слышал, что бывают стычки на национальном, скажем так, почве, да. Ни разу не видел и не слышал, чтобы это было как-то выглядело там высокоинтеллектуальные переговоры, которые или там просто на каком-то уровне или интеллектуальном, чтобы это перешло в конфликт. Обычно это кто-то заходил в магазин за алкоголем, задел кого-то плечом, а ты украинец, и там люди, которые ищут, они просто...
Ну, такие конфликты никогда не бывают интеллектуальные, Владислав. Это не то, что кто-то в Академии наук собирается и обсуждает животрепещущие проблемы. Это именно так и выглядит. Кто-то зашел в магазин, кто-то с кем-то подрался, кто-то на кого-то напал.
Если говорить о студентах, то... По-моему, ущемления нет. Но я не знаю, во что это может перерасти. Это зависит от того, кто какие задачи перед собой ставит. Потому что эта тема есть, она болезненная, да, но как же нам жить-то тогда дальше? Просто припоминать друг другу. Кто-то всегда будет что-то находить.
В эфире программа «Дороги к свободе». Ее ведет Виталий Портников. Эту программу «Свободы» вы можете слушать в нашем радиоэфире, смотреть на телеканале «Настоящее время». А наш гость сегодня – директор по маркетингу польской группы ЭВЛ Владислав Куликов. Вот ваш личный опыт. Вы сколько времени в Польше живете?
Я в Польше живу только полгода.
Ну вот вы как адаптировались?
Я начал так свои первые разведывательные выезды, чтобы понять, как я могу мигрировать в Польшу. Я начал в конце 2013 года, да. И потом как бы я был очень смотивирован поехать в Польшу. 2014 год был трудным. Ну, может, и для всей Украины он был трудным, да. Но мне не удалось. Не удалось, к сожалению. Я остался здесь, остался работать. Здесь сейчас вот более полугода я живу в Польше. Адаптировался очень хорошо. Польский язык для меня не есть трудным. Конечно, поляки понимают, что мы будем строить предложения с полетом фантазии русского языка, да, но адаптировался хорошо. Меня часто даже украинцы принимают как поляка, мне это очень приятно, но я не есть поляком. Множество украинцев хотят быть поляками больше, чем сами поляки.
Такое явление уже
такое
есть.
Такое есть явление, да. Особенно часто случается со студентами, которые там отучились уже 4-5 лет, сейчас они выходят на рынок труда, они стараются очень ассимилироваться. Да, я вхожу в это спокойно, как бы все понимают, что я из украинец. Я для себя препятствий не вижу. Конечно, я чувствую некая такая, ну, может быть, 5% невхождения в общество поляков, оно как бы польских граждан, оно есть, потому что они друг друга понимают лучше.
Вот в Польше всегда была такая не очень большая, но весьма активная украинская община, которая жила там испокон веков. Она создавала украинские организации, уже даже в коммунистической Польше активно участвовала в строительстве нового государства. Вот мне очень трудно понять сегодня, как эти новые украинские мигранты взаимодействуют с этой вот традиционной украинской жизнью Польши. И взаимодействуют ли вообще? Или это два мира в результате получилось?
Да, фактически это получилось два мира. Есть такое некое демографическое проникновение украинцев в жизнь Польши, да, я знаю, много слышу случаев, когда украинские девушки стают женами поляков. Да. Украинские парни стают мужьями поляк. И как бы такая демографическая смесь, она происходит. А вот насчет двух миров, да, так есть. И в этих мирах есть еще маленькие подмиры. Потому что те мигранты, которые приехали в Украину чуть-чуть раньше, если будем говорить про ближайших 10-20 лет, это другие мигранты, те, которые приезжают сейчас. И те, которые приезжают сейчас, тоже делятся на людей, которые хотят остаться, и которые просто приехали за деньгами. Но мигрантский мир, он существует. 2 миллиона украинцев создают такую сетку. В любом месте можно встретить украинца. Да, это такой мир в мире, мир украинцев. В любом магазине начать разговаривать с работником, просто потом мы понимаем, что вот у нас вот восточный наш акцент. И да, такое есть.
С директором по маркетингу польской группы EWL Владиславом Куликовым беседовал Виталий Портников. Это был фрагмент программы «Дороги к свободе». Полностью ее можно найти на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Виктория Буянцева, победительница конкурса «Мисс Татарстан», намерена добиваться наказания сотрудников полиции, напавших на нее в Казани вечером 23 мая. Виктория прогуливалась со своей мамой, когда на них сзади налетели трое человек в спортивной одежде и попытались отобрать у девушки телефон и сумочку. Очевидцы сняли на видео плачущую девушку, сидящую на асфальте, и грубо кричащих на нее полицейских. После долгих разбирательств на месте событий и в отделе полиции Буянцева отпустили, но официальных извинений так и не принесли. В полиции утверждают, что ее сотрудники перепутали Викторию с закладчицей наркотиков. Тем не менее, ни сама Буянцева, ни ее адвокат не намерены оставлять это дело и собираются добиться наказания сотрудников, грубо нарушивших, по их мнению, должностные инструкции и превысивших свои полномочия. Виктория Буянцева ответила на вопросы моего коллеги Марка Крутого.
Мы с мамой вышли из дома по месту прописки с целью прогуляться. Так мы гуляем практически каждый вечер с ней по одному и тому же маршруту. Мы с ней шли, я ей показывала запись песни, потому что в этот день мы с подружкой ее записывали. Соответственно, у меня в руке был телефон. И возле Меридиана 11 со спины на нас напали трое молодых людей. Сначала они как бы, ну, вот окружили. Один у меня стал выхватывать сотовый телефон. Другой сумку она через плечо висела на мне. Третий молодой человек удерживал мою маму, чтобы она не смогла мне помочь. Я защищала свои вещи, себя, и мы стали кричать, звать на помощь. Сначала подошли два молодых человека, и здесь один из нападавших на меня сказал о том, что покиньте это место преступления. Мы, полиция, задерживаем преступников. Вот. Тогда, ну, я впервые это услышала, но я не придала этому значения. Я думала, что они врут. И в ответ я молодым людям кричала о том, что это грабители, они меня грабят и врут. Они не полиция. Затем на крики через какое-то уже мгновение собралось огромное количество людей. Маму сразу же отпустили, а меня продолжали как бы удерживать за две руки. А один из нападавших на меня по просьбе мужчин, которые подошли на крики, показал удостоверение. Ну, так быстро достал, показал и убрал. Затем их стали спрашивать, что здесь происходит. Они говорят, мы, сотрудники полиции, в данный момент проходит задержание преступника. По какой причине, что именно произошло? Первое время они не давали никаких ответов. Нападавшие на меня пытались еще раз забрать телефон у моей мамы. Потом они кричали на нас, что мы вдвоем поедем в отдел. Нападавшие также звонили кому-то постоянно, и уже через какое-то время приехали их коллеги. Они приехали тоже в обычной одежде, в спортивных костюмах, там, шортах, футболках. И когда уже подъехал непосредственно их начальник, он сказал, официальная версия задержания состоит в том, что у гражданки подразумевается нахождение запрещенных препаратов или веществ. Я вот дословно не помню, на видео от очевидцев как бы эта фраза есть. А у нас сразу как бы тысяча вопросов, как человек, который только что подъехал, может вообще говорить про мое задержание, о его причинах. Стали спрашивать, что у меня находится в сумке, по их подозрению. На что было сказано, что это может быть все, что угодно, запрещенные препараты, наркотики, оружие. Кто-то из девушек говорит, а вы что, думаете, что вот это все хранится в этой маленькой сумочке? Вот, как бы нам не отвечали. Девушка вызвала сотрудников полиции, приехала как в СПС или отряд, я не знаю, как точно это называется, на машине, и меня планировали отвезти в отдел. Здесь подошел еще ППС, именно с девушкой, которая непосредственно могла досмотреть меня на месте, потому что свидетелей было очень много, и они каждый, в принципе, мог выступить понятыми. Но молодые люди, которые нападали на меня, и коллеги, которые к ним подъехали, сказали о том, что досматривать здесь меня не будут, будут это делать только в отделе. Также подъехавшим сотрудникам я им сказала, я говорю, а людей, которые на меня напали, вы их задержите, вы их со мной заберите, пожалуйста, до установления того, что здесь произошло. Мне сказали, да-да, всех заберем. Но двое молодых людей, которые были в состоянии алкогольного опьянения, нападали на меня. Об этом говорят очень многие свидетели, потому что они их видели в этот день, как они распивали спиртные напитки. Они скрылись, то есть сотрудники их не задержали. Затем меня доставили в отдел. В отделе я пробыла ожидать досмотра в районе 2 часов. И меня непосредственно держал тот человек, который на меня нападал. Затем меня досмотрели. Женщина сначала, конечно, так не очень тоже отнеслась. Она спросила меня, ой, такое лицо у вас знакомое, вы же недавно здесь были.
Я говорю, вообще-то я впервые. И понятые две девушки говорят, ой, они у вас постоянно, да, тут. И досматривающая меня девушка ответила о том, что, ну, кто первый раз попадает, а второй, третий, естественно, мы знаем всех лицо. То есть было оказание воздействия на понятых. Меня досмотрели, ничего найдено у меня не было. Зашел начальник, непосредственно который озвучил причину моего задержания. Я спросила, не хотите ли вы принести мне извинения. Мне было отвечено в очень такой извинительной форме. Ну, извините. Вот так вот. То есть это и не я только отметила, и девушки понятые, которые были на моем досмотре, они тоже сказали, ну так извинения не приносят, это не извинения. Мне сказали, что ну все, я свободно могу идти. Я говорю, я буду писать заявление. Он говорит, пиши, что хочешь. То есть он вел себя так настолько нагло, настолько вот развязанно. Я написала заявление, написала объяснение. Девушка на КПП у меня его приняла. И, выйдя из отделения, я направилась тут же на медицинское освидетельствование, где врач подтвердил, что ни алкоголя, ни наркотических веществ у меня в организме найдено не было. Но она также отметила, что у меня взволнованное шоковое состояние. И затем на следующий день я звонила на телефон горячей линии доверия МВД, писала в электронном виде заявление в прокуратуру, съездила в Следственный комитет, но не попала, потому что время уже рабочее закончилось. Я съездила туда на следующий день и подала заявление. И также звонили в СБ.
Вы, наверное, знаете, да, что полиция говорит, что вы что-то подняли с земли, положили в сумку, и поэтому они приняли вас за закладчицу наркотиков. Вы действительно что-то поднимали
я
с земли?
Я впервые об этом слышу. Я могу сказать, что в этот день я не наклонялась, не садилась, не присаживалась. Мы с мамой вышли из подъезда. Вот я вам говорю, что у меня в руке был телефон. И я давала ей прослушать запись нашей песни, которую мы записали с моей подругой. У нее скоро юбилей, и мы готовимся к ее дню рождения. И мы шли и записывали ей голосовые о том, как нам понравилась эта песня. И в этот момент на нас напали. То есть вот я вообще от вас впервые сейчас слышу эту версию. Все не присаживались, ничего не делали. У нас был спокойный прогулочный шаг. Вы знаете, мне кажется, здесь возникает, ну, у здравого человека очень много вопросов, если это была спланирована акция, если они ждали действительно человека, который будет заниматься какими-то закладками. Причем я могу сказать, что до этого дня я даже не знала понятия слова «закладки». Я еще своего молодого человека спрашивала, что это такое. То, как сотрудники в обычной одежде в состоянии алкогольного опьянения могут задерживать человека, если его подозревают вот в таком деле. Я так понимаю, что если у них была спланирована акция, они кого-то ждали и ошиблись, то я думаю, что у них должна была быть подготовлена патрульная машина, да, подготовлены люди, которые могут непосредственно досмотреть этого человека, которого они задержат. Этого ведь ничего не было.
Вы говорите, что здесь? Вы спросили у своего молодого человека, то есть у вас была с ним версия, что вас действительно могли принять за закладчицу?
Нет. Про закладчика, когда вот я вышла, и мне стали вот они говорить, что люди там им объясняли, я просто не помню все, что говорили сотрудники, вот, и мне стали мама, папа, вот все рассказывать, что вот там вот было как бы уже, чтобы я, ну, вспомнила вообще, про что там говорили, потому что некоторые моменты я не помнила. И вот и мама говорит, что там уже они ходили, говорили про то, что там у них какие-то закладки были, что мы с тобой там, вот они ждали человека там, и вот или мы оставили, или еще что-то. Вот я вот это вообще не понимаю. И я говорю, а что такое закладки? Я не знала, что это такое. Я не сталкивалась с этим миром. Я абсолютно вот человек, живущий своей вот обычной, нормальной человеческой жизнью.
Как вы в целом, в двух словах, можете оценить сейчас уже, спустя прошедшее время, да, что с вами произошло?
Я считаю, что это полный беспредел, потому что я не говорю о том, что все работающие в полиции, да, плохие люди. Но меня поражает, что я считаю, что полиции нужно лучше следить за тем, кого они берут в свой штат, потому что они набирают непонятно кого, потом дают им корочку, и эти люди считают, что у них есть власть над людьми. Мое мнение, видение данной ситуации, что меня планировали ограбить. Да, ограбление у них не получилось, они выкрутили это в задержании. Ни о какой спланированной акции до этого, что они что-то заготавливали, речи идти не может.
Вы слышали про другие случаи неправомерного применения силы полиции? Ну, как и в Татарстане, вспомнить, например, дело Дальнего.
Конечно.
Или историю с самоубийством Ильназа Пиркина,
да,
так
да,
и в других регионах, да, России. То есть вы немножко про это знали,
конечно,
да?
Конечно, слышала. Я еще этого очень сильно боялась, когда мне сказали, что я сейчас поеду одна в патрульной машине. Я сказала, что я одна не поеду, потому что я боюсь, что меня начнут избивать, что-то подкладывать и так далее. Я действительно боялась одна наедине с сотрудниками куда-то ехать. Я слышала случай о том, как выбивают показания необходимые сотрудникам.
И это освещается, да, периодически в СМИ, естественно. Я читаю газеты, смотрю телевизор, общаюсь с людьми. И я боялась, что я окажусь на их месте.
Могут ли быть оправданными жесткие действия полицейских? Ну, например, если они действительно берут закладчика наркотиков там или разгоняют какой-нибудь митинг?
Я, наверное, это комментировать не буду, потому что это их работа. Я единственное, что могу сказать, что я считаю, что они всегда должны действовать по уставу, не превышая должностных полномочий. Просто, понимаете, у меня немножко другая ситуация. Сейчас очень многие выкручиваются в то, что это была какая-то спланированная акция, и меня ждали, может быть, кто-то давал обо мне информацию или еще что-то. Я всем говорю о том, что изначально это было ограбление. Этих людей видели, когда они в течение дня сидели и пили. Возле там Люцерна у нас находится, они там сидели и пили. Понимаете? Видимо, их видели уже часов 5 вечера, в 6 вечера. Соответственно, у меня версия, что у них закончились деньги. Идут две девушки, со спины непонятно, что я иду как с мамой. На нас напали и пытались ограбить. Видимо, чтобы в дальнейшем разбежаться в три стороны, и я не знаю, что сделать с моими вещами.
Скажите, пожалуйста, Виктория, а сколько вашей маме лет?
51.
Как она эту ситуацию все восприняла?
Ужасно. Как еще она может принять ситуацию, когда ее дочь на асфальте заламывает, держит за руки, и она знает меня как никто, у нас очень дружеские, доверительные отношения. И, конечно, когда сейчас вот эта вся ситуация, меня ставят наравне с наркоманами и так далее, что меня там задерживали как-то, она тоже в ужасе. И она тоже говорит всем о том, что нас изначально грабили. Почему-то очень многие упускают вот этот факт и сразу переходят к задержанию. Но до момента, как была озвучена версия задержания, было еще очень много событий, когда я боролась за свои вещи и кричала, и звала о помощи. Неужели ко мне подошел сотрудник в форме, представился, сказал: «Добрый вечер, хотели бы установить вашу личность. Вот такая ситуация, проходит то-то, то-то. Мы хотели бы вас досмотреть. Мне скрывать нечего. Я бы никуда не бежала, не рыпалась и не звала на помощь. Но на меня накинулись люди в алкогольном опьянении, в спортивных костюмах». Вот какая реакция у меня должна быть?
Полиция говорит, что принесла вам официальные извинения. Я уж не знаю, имеет ли она в виду те саркастические извинения, которые вам принесли в отделе, или, может быть, перед вами как-то еще извинялись уже с тех пор?
Официальных извинений не было. Со мной не связывались.
Как вы и ваш адвокат намерены действовать дальше? Ваша цель как-то наказать этих сотрудников полиции?
Моя основная цель, их как бы несколько идет сейчас уже, да? Первое, разобраться в ситуации, чтобы она была окончательно как бы прояснена от А до Я. Второе, конечно, я жду извинений, потому что я человек, и меня оскорбили. Я считаю, что задели мою честь и достоинство. В-третьих, я хочу, чтобы навели порядки в плане того, что обычные граждане, которые платят налоги, не боялись гулять рядом с своим домом. Я считаю, что время прогулки было не позднее, потому что у нас очень многие торговые центры работают, и до 23, до 12 часов ночи. Я человек, у которого работа заканчивается достаточно поздно. В это время очень многие люди, в принципе, возвращаются домой с работы. И получается, что мы должны бояться выходить из своих подъездов вечером. Причем вот я говорю, что мы с мамой неоднократно гуляли в этом парке практически каждый вечер на протяжении нескольких лет. И никто ни разу на нас не напал, кроме сотрудников полиции.
Говорила обладательница титул «Мисс Татарстан» 2006 года Виктория Буянцева. Ее интересы в этом деле будет представлять адвокат Андрей Сучков, юрист правозащитной организации «Зона права», занимающийся случаями незаконного применения силы к задержанию российскими полицейскими. Вот как он оценил произошедшее с юридической точки зрения.
Скажите, пожалуйста, вот с точки зрения юриста, да, в этой истории какие усматриваются признаки нарушения закона сотрудниками полиции? Полицейские говорят, что они ждали и ловили закладчика. Они могут действовать подобным образом в такой ситуации?
Ну, может быть, они ждали и ловили закладчика, но в данном случае по описаниям всех действий и в том числе по имеющемуся видео можно судить то, что они просто напали на нее сзади, но при этом они не представились, при этом они не объяснили суть происходящего, то есть характер своих действий, чем это связано. Если они же действовали в рамках каких-то оперативных мероприятий, то в любом случае при задержании они должны были представиться и объяснить, что они хотят от нее. То есть, если она подозревается, то какая-то ориентировка у нее должна быть, в связи с чем они ее задерживали, должны были объяснять. А тут же по показаниям получается, что ее повалили на асфальт, она никакого сопротивления не оказывала, ей стали заламывать руки, пытаться отобрать телефон, пытаться отобрать ее вещи. Это любому человеку покажется неразумным, скажем, с обычным нападением со стороны непонятных лиц, которые находились не в форме. И лишь только после вмешательства общественности они представились как сотрудники полиции.
Виктория уверена, вот даже сейчас, уже после всего этого, она уверена, что на самом деле они просто хотели ее ограбить, отобрать у нее телефон и сумочку.
Ну, это по характеру действий из этого вытекает. Тем более, из имеющегося у нас распоряжения видео следует, что одна из гражданок видела этих людей, которые длительное время находились во дворе, при этом при них было спиртное, и с какой целью они там сидят, было непонятно. Почему бы не подозревать и после полученной информации, то, что у них кончились деньги на спиртное, они хотели вновь продолжить, а для этого завладеть чужим имуществом.
Удалось ли вообще подтвердить, что эти люди являются сотрудниками полиции? И если да, то какая ответственность им грозит? Какой ответственности вы будете добиваться для них?
МВД разместило информацию, что действительно это сотрудники полиции, и подозреваемая, ну, только уже не Виктория Буянцева, а другая женщина, имя якобы уже было содержано впоследствии, то есть тот человек, за которым они охотились, так скажем. Что им грозит, это мы будем добиваться ответственности по статье 286, поскольку они применили насилие, не представились, ну, напали фактически мне. Телесные повреждения зафиксированы.
Пока вам неизвестно о том, чтобы в их отношении принимались какие-то внутренние административные меры, вроде проверки, выговоры или чего-то подобного?
Нет, пока неизвестно, но вполне возможно, что это уже будет проведено и составлен документ, в котором действия будут признаны законными, обоснованными. Ну, как всегда это делается.
Это был адвокат Андрей Сучков. С ним и с Викторией Буянцевой, обладательницей титула «Мисс Татарстан», беседовал Марк Крутов. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 29 мая. Продюсер этого выпуска Илья Бабчинецкий, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.